Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы поговорим об итогах принесения креста апостола Андрея Первозванного в пределы Русской Православной Церкви. Наш собеседник – первый вице-президент фонда Андрея Первозванного Михаил Якушев. Добрый день, Михаил Ильич.
Добрый день.
Михаил Ильич, давайте сразу с места в карьер какие-то краткие итоги. Что мы можем сказать о том, сколько людей поклонилось святыне, в каких городах святыня пребывала?
В период с 11 июля по 2 августа к святыне прикладывалось свыше 1 миллиона человек. Мы уже можем дать эту цифру, потому что подсчеты, которые велись в городах пребывания, в Санкт-Петербурге, в Подмосковье, в Одинцово, в Дмитрове, в Москве, в Киеве, в Минске. Мы не берем патры, которые тоже дали бы людей. Все это уже зашкаливает за 1 миллион человек.
Я знаю, что в Минске почти 500 000 человек пришло поклониться святыне. Такое беспрецедентное событие. И сами минчане, и священнослужители, и светские власти говорят о том, что такого не было. Вы были в Минске, как это выглядело, как выглядела эта очередь, вообще как принимали святыню в разных городах?
Поразил, конечно, всех нас Минск, потому что, да, наверное, начнем с того, что наши предчувствия и ожидания, они в очередной раз были, не оправдались, мягко говоря, а, так говоря, сарказмом, были посрамлены, потому что все-таки человек располагает, предполагает, а Господь располагает. И здесь в этом тоже для нас опять заложен такой большой промыслительный смысл, потому что предположение, что в Петербурге будут такие длинные очереди, мы не думали, не ожидали, посрамлены были. То, что Одинцов и Дмитров за это время и денно, и ночно встретят и примет столько людей, благочестивые люди с областей, других областей даже, не только с Московской области, пришли, это диво. В храме Христа Спасителя диво было, что где-то первые два дня движение было, ну, мягко говоря, как бы не очень впечатляло своими масштабами, потому что, может быть, мало людей знало о том, что такая святыня приходит, не знаю, в силу еще каких-то обстоятельств. Но потом, что произошло с москвичами и с людьми, которые стали приезжать в Москву, тоже очень интересно, что не знаем. Знаем только, что очень хорошо была организована и сама встреча святыни. И мы по ходу самой программы сами впечатлялись тем, как народ воспринимает эту святыню. Потому что, наверное, люди, которые приходили и кланялись святыне, они передавали уже своими устами то, что они почувствовали, то, что они видели, и рассказывали, то есть привлекали людей, которые уже вот к концу пребывания в Москве мы видели, что беспокоились, как бы вот не получилось так, чтобы кто-то остался и не смог приложиться к святыне. Надо сказать, что Москва, приняв и порастившись святыню, когда была она погружена на литерный поезд и в сопровождении с иерархами поместных православных церквей во главе с первым иерархом Русской Православной Церкви, патриархом Кириллом, двинулась на Киев. Киев очень неплохо подготовился к встрече этого поезда, но меры безопасности были настолько строгие и такие, я бы сказал, повышенные, что народ при встрече, конечно, хотел бы быть на вокзале, но Там и так скопилось столько официальных лиц, что просто еще добавить несколько тысяч людей, местные власти, видно, не пожелали, чтобы не создавать давку. А вот когда крест был установлен в Киево-Печерской лавре, местные власти отказались от идеи перенесения его на Владимирскую горку, потому что было понятно, что надо было открывать лавру денно и ночно. Потому что в России по благословению патриарха действовало правило, когда до последнего паломника. Вот в Киеве решили сразу на ночь открывать святыню, потому что со всей Украины стекался народ, и ночью тоже. Ночью, конечно, очередь была значительно меньше, а днем было столпотворение. Вообще, когда мы говорим о пребывании святыни Киево-Печерской лавры, это должно было символизировать центральное событие вообще всех тех торжеств по случаю 1025-летия крещения Руси. Надо сказать, что в основу идеи принесения креста именно в ее основе и лежит идея празднования крещения Руси, вот этой такой круглой даты тысячелетия и плюс еще четверть века.
Ну, давайте поясним все-таки, как родилась эта идея. Кому она пришла в голову, как она реализовалась? Были разные варианты, насколько я знаю.
Надо сказать, что в конце прошлого года мы, укрепляя наше взаимодействие с благотворительным фондом «Апостоли» Элладской православной церкви, по приглашению архиепископа Афинского и Элладского Иеронима, прибыли в Афины для рассмотрения вопроса возможности двустороннего сотрудничества и заключения соглашения о сотрудничестве. И тогда мы думали, что нам, какие бы реальные шаги совместно мы могли бы предложить греческой и российской православной общественности в 2013 году. И когда соглашение было подписано, то вот одним из самым первым пунктом у нас было возможность принесения остатков честного креста Андрея Первозванного. Дерзновенная идея, которая требовала, конечно, дальнейшей поддержки уже со стороны Московского патриархата. И в беседе с его святейшеством, патриархом Кириллом, председателем попечительского совета фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы Владимир Иванович Якунин предложил идею принесения в пределы Московского патриархата Русской Православной Церкви из канонических пределов другой братской или сестринской церкви, Элладской церкви. И надо сказать, что патриарх Кирилл, не задумываясь, сказал, что никакие другие сроки будут здесь неуместны, кроме как торжества по случаю крещения Руси, вот этой юбилейной даты.
Давайте поясним, в чем символичность этого совмещения принесения креста Андрея Первозванного и торжеств по случаю 1025-летия крещения Руси.
Надо сказать, что как это об этом было заявлено еще ранее, Россия, Украина, Белоруссия собиралась торжественно отметить в этом году вот эту интересную дату – 1025-летие. И был создан межгосударственный оргкомитет с участием представителей руководства Московского патриархата под председательством Святейшего Патриарха и с участием даже представителей государственных структур всех трех государств. Был собран специальный фонд, который и финансировал мероприятия, которые были вписаны в эту программу. И в начале года, до того, как Владимир Иванович Якунин предложил эту идею Святейшему Патриарху, о теме креста никто ничего не знал, потому что мы не привыкли, не принято у нас говорить о проектах, когда они не имеют еще благословения и когда они, в принципе, не реализованы. Вот когда начало мы можем заявить об этом, мы уже знаем, что все точки над «и» расставлены, и тогда уже можно об этом говорить. Может быть, поэтому во многом для многих людей, россиян, украинцев и белорусов, сообщение о принесении креста было столь неожиданным.
То, что до последнего момента не было понятно, состоится оно или нет?
Да. Дело в том, что, получив благословение, вот с этого момента начинается череда тех препятствий и сложностей, о которых мы даже и не задумывались, потому что главное, как нам казалось, это вот есть согласие. И далее, вот как раньше у нас было, мы опирались на опыт предыдущих наших принесений святынь. И здесь мы столкнулись с рядом проблем. И одна из них, наверное, та проблема, что нам было предложено внести взнос за страховку вот этой святыни, что для нас было и крайне удивительно, и неожиданно, и непривычно, потому что ранее святыни, которые мы приносили из древних православных монастырей, в других церквах, на Афоне, которые находятся в юрисдикции Константинопольского патриархата, или из Черногории, это сербская православная церковь, у нас были, так сказать, взаимодействия, ну, если только с монастырями и кенотом, это правительством Афонской монашеской республики, и, получив благословение, мы, под честное слово нашего руководителя, брали эти святыни и их возвращали. И, в принципе, вот тот авторитет, который получила наша организация, он у греков отложился в памяти. То есть они теперь вот говорят нам, мы хотели бы иметь дело вот с фондом Андрея Пирозана, может быть, даже и не зная, кто это такие. Вот уже мы чувствуем, что у греков молва это есть, они знают, что есть такая организация. Это мы почувствовали, когда подписывали соглашение с фондом Апостоли. Вот. И для нас это, конечно, была высокая честь, но ее надо, эту честь всегда оправдывать. И, в общем, когда нам сказали, что необходима страховка, наше удивление было вскоре нейтрализовано тем, что просто надо понимать, что Элладская церковь имеет государственный статус. Это статус, который в свое время был и у нас, в Российской империи. И все государственные, и архиереи, и иерии, все церковнослужащие, они являются и государственными служащими. И все предметы церковные утвари являются государственной собственностью. И если мы говорим о вывозе какой-то из предметов из той или иной церкви или храма или монастыря, то мы вступаем в сношение уже с государственной структурой, Министерство культуры и так далее. И вот, понимая это, мы отдавали себе отчет, да, в общем, это условие, которое было буквально за 12 дней до начала вот этого крестного путешествия по стране, оно было очень быстро реализовано, благодаря тому, что все-таки у нас с этого года уже действует филиал фонда Андрея Первозванного. Вот. У нас возглавляет его директор.
Филиал потом, в Греции вы имеете?
Прямо в Греции, в Афинах. Уже де юра это состоялось, де факто мы еще, надеюсь, в конце года сможем отметить это событие. И имея вот такой форпост нашего физического присутствия фонда Андрея Первозванного в Афинах, мы, а этот форпост готовился не один год, мы подготовили вот эту площадку, которая позволила достаточно быстро решать вопросы и с государственными греческими структурами, и с российскими структурами, потому что те предыдущие программы принесения святынь, они уже заложили основы взаимодействия общественной организации с государственными структурами. То есть я бы отметил здесь большую роль, прежде всего, Министерства иностранных дел России и Греции, таможенную службу России, потому что сработали просто удивительно сотрудники, и все решалось незаметно для греков, которые только, если надо было, расписаться в тех бумагах, которые необходимо было вести для нашей делегации по всем этим трем странам. Пограничники, полиция, Министерство обороны, которое организовывало торжественную встречу и проводы святыни в России, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Все это показывало, вы знаете, что как бывший чиновник могу сказать, что очень трудно в государственной нашей системе добиться такого взаимодействия между нашими ведомствами. Вот здесь отличает наше взаимодействие с государственными структурами то, что мы действуем как одно целое. Удивительная часть, потому что нам говорят, вы даже не беспокойтесь, это уже наше дело. От нас зависит только то, выполнить те необходимые условия, чтобы наши друзья, наши братья по вере и наши единоверцы и сограждане, которые облечены государевыми полномочиями, могли исправно и очень оперативно решить те вопросы, на которые уходит гораздо больше времени, когда просто, так сказать, вот, безличная переписка происходит. Она очень, конечно, необходима, но здесь духовное начало, оно, вы знаете, прокладывает стежки, дорожки настолько эффективны, настолько эффектно, потому что вот, мы даже этим не занимались. Вот этим занимались те люди, которым должны были заниматься. Поэтому, когда мы уже принесли святыню в Россию, вот такое ощущение, что дальше она уже шла по какой-то другой воле. Мы понимаем, что за этим стояло и, прежде всего, правительство Санкт-Петербурга, которое сделало все возможное, чтобы извлечь, использовать тот опыт, связанный с принесением пояса Богородицы, и устранить те, может быть, недочеты, которые могли возникнуть при столь большом стечении народа. Вот сейчас было приятно видеть Казанский собор, опоясанный вот этой большой очередью, и ее даже выстраивают, знаете, такими зигзагами, чтобы они не увеличивали длину вот этой змейки, которая уходила туда-туда, в другие кварталы.
Но давайте все-таки вернемся к символичности. Мы немножко не договорили, в чем символичность принесения именно в этом году креста апостола Андрея Первозванного. Так мы знаем, что 1025-летие крещения Руси – это все-таки крещение святым равноапостольным князем Владимиром. Какова связь с Андреем Первозванным?
Я не дерзну дать объемный, всеобъемлющий ответ на вот поставленный вопрос, потому что сам еще до конца не выписал у себя там в своих скрижалях в головном мозге, что же это такое, потому что событие действительно уникальное, и мы пока еще даже в тех публикациях, которые приходилось читать, не подвели полностью как бы реестр тех значений, которые историосовских значений и духовных значений, которые следовало бы обязательно записать. Может быть, историки лет через 100, Бог даст, так сказать, напишут более подробный вот список вот этих, если бы так сказать, реестра значений. Значение неприходящее, потому что ведь по сути мы вот этой программой, которая случайно оказалась, так сказать, востребованной московским патриархатом, и было получено благословение, святейший патриарх обращался к его блаженству архиепископу Илацкому, Афинскому Илацкому с просьбой благословить принесение этой святыни. Она была вплетена вот в эту межгосударственную программу, что для нас было и большой честью, и большой неожиданностью. Но, будучи включенной в эту программу, она заиграла совсем по-другому. Потому что вот мы и почувствовали тогда, что вот мы принесли в Россию, и дальше уже здесь есть силы, начиная прямо с границы, которые не только нам содействуют, они... Это часть вот общей команды. То есть получается, что фонд Андрея Первозванного, государственные структуры, начиная, так сказать, от вышеперечисленных мной, московский патриархат, сотрудники которого, служащие которого были вместе с фондом Андрея Первозванного, потому что мы сопровождали святыню, обеспечивали охрану и обеспечивали то, что духовенство московского патриархата тоже было вместе с нами. Здесь в основе лежит, конечно, то древнее предание о том, что 2000 лет назад первый из учеников Христа, призванный на Христово служение, избрал себе, вот, если представить, когда апостолы собрались уже после того, как стали апостолами, ведь географическая карта Римской империи была поделена на те вотчины, те уделы, куда они должны были пойти. Марк идет один вот на юг, а большая часть уходит в основном на север и северо-восток. И остается еще в пределах Малой Азии. Они идут, исполнившись Святым Духом и знанием, познанием языков языческих народов, идут, чтобы крестом и своим словом, Словом Божьим, убеждать язычников, которым непонятны эти люди, с риском для жизни, преодолевая огромные расстояния. Понимаете, тысячи верст. Пешком идти в неизведанные края и, в общем, принимать потом еще и мученическую смерть. Ведь из апостолов только единственный, кто остался доживать свой век земной, это Иоанн Богослов. Остальные все приняли мученическую смерть. Даже брат Христов Иаков тоже участь его постигла. И он принял мученическую смерть путем усекновения головы. Апостол Андрей Первозванный проходит вот территорию, то, что мы знаем, с Крыма по преданию до Скандинавии. Мы говорим с вами о том, что отмечаем 1025-летие крещения Руси, но... В этом процессе крещения участвуют не только те народы и страны, которые были названы, эти три страны. Ведь и Шотландия, и Великобритания, и, конечно, следовало бы их указать вместе, но так уж получилось, сорвалось с языка. И Финляндия, и Норвегия, и Швеция, они все почитают Андрея Первозванного как своего первого апостола. Потому что по преданию он шел по этим землям. И наше предание берет свое начало от и решения Петра Великого сделать имя святого апостола Андрея Первозванного с тем косым крестом, на котором по преданию он был распят, сделать его образ, сделать его небесным покровителем не только строящегося или создаваемым им на Неве града Петрова Санкт-Петербурга, но и всей России, а последствия и Российской империи.
Михаил Ильич, мы вынуждены завершать нашу программу. Мы продолжим наш разговор в следующей беседе, но, подводя итоги, нашего разговора я хотел сказать, что апостол Андрей принес евангельскую весть на те земли, которые сейчас называются землями России, Украины и Беларуси. Он предвосхитил, предсказал крещение этих земель, которое было дано князем Владимиру в 988 году. И в следующей программе мы поговорим о значении апостола Андрея для России, для Российской империи, для нашей истории, и, конечно, поговорим еще об итогах принесения креста апостола Андрея Первозванного в пределы Русской Православной Церкви. Спасибо большое, Михаил Ильич.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.